Сара М. Андерсон. Свидание у озера Мичиган. Глава 1.
«Добрый вечер, доктор Уайт», — сказала Джинни Кауфман. Высокий темноволосый мужчина занял свое обычное место в самом конце барной стойки. «Привет», — ответил он, как всегда, сдержанно, но сегодня Джинни уловила в его голосе какую-то нервозность. Доктор Роберт Уайт вообще был сдержанным человеком, что до некоторой степени объяснялось повышенным вниманием, которым он всегда был окружен. Его семья владела Уайт Medical Industries, а сам он входил в пятерку самых желанных холостяков Чикаго, и вовсе не благодаря состоянию своей семьи. Но небеса не ограничили список своих благодеяний красотой и богатством и сделали его еще и гениальным детским кардиохирургом. Словом, этот человек был слишком хорош, чтобы быть настоящим, и Джинни терпеливо ждала, когда из-под безупречной оболочки выглянет его коварная сущность, ну или хоть какой-нибудь маленький изъян. В баре Трентон хватало богатых и красивых завсегдатаев, которые при этом были, на взгляд Джинни, полными придурками. Но про доктора Уайета она такого сказать не могла. Да, он был очень сдержанным, холодным, бесстрастным, раздражающе требовательным и маниакально педантичным, иногда резким. Но, насколько понимала Джинни, именно эти качества и сделали его гениальным хирургом. Он приходил в бар 5 раз в неделю ровно в 8, садился на одно и то же место, одергивал манжеты рубашки так, чтобы они выглядывали из-под рукавов пиджака ровно на 2 сантиметра. Он делал это до странности часто и заказывал один и тот же коктейль. Он всегда оставлял Джинни $100 и всегда 20-долларовыми купюрами, которые клал на стойку неправдоподобно ровной стопкой. Он никогда не заговаривал ни с кем из гостей или обслуги и никогда не откликался, если заговаривали с ним. Прежде чем он успел одернуть свои манжеты, Джинни поставила перед ним коктейльную рюмку с Манхэттеном. Уже 3 года 5 раз в неделю она делала для него этот коктейль. В него входил 2-й по цене ржаной виски, только потому, что самый дорогой нравился доктору Уайету меньше вермут, который Джинни заказывала из Италии исключительно для него, и пара капель битера ценою $100 за бутылку. Все это она смешивала в точной пропорции и подавала с тонкой спиралью лимонной кожуры. Чтобы прийти к этому идеальному для доктора Уайета рецепту, ей понадобилось почти 8 месяцев экспериментов с марками алкоголя и пропорциями. Но это того стоило. Каждый раз, когда он делал первый глоток ее Манхэттена, Джинни затаивала дыхание. Доктор Роберт Уайт никогда не проявлял эмоций, не старался казаться милым. Но когда он делал первый глоток ее коктейля, а потом ставил рюмку на стойку, он улыбался. Правда, сторонний наблюдатель вряд ли счел бы это улыбкой, это было всего лишь легкое подрагивание углов рта. Но она знала его достаточно хорошо, чтобы понимать, едва заметный изгиб губ и искорки тепла в ледяных голубых глазах означали то же, как если бы обычный человек прыгал и вопил от радости. Доктор Уайт поднял на нее глаза и негромко сказал:
«Отлично!»
Джинни чуть в обморок не свалилась от неожиданности. Это был первый комплимент за 3 года, который она от него услышала.
Она с интересом посмотрела на него.
У нее было твердое правило: она не спит с клиентами. Но Джинни давно решила, что если когда-либо нарушит его, то именно ради доктора Роберта Уайета. К сожалению, он приходил сюда только чтобы выпить после рабочего дня. Джинни любила дамские романы, и все эти 3 года, что доктор Уайт приходил в Трентон, она представляла себе, что он благородный герцог, которому наскучили балы, охота и прочие герцогские штучки, поэтому он инкогнито покидает свой замок и никем не узнанный ходит по окрестным тавернам. В таких историях всегда была какая-нибудь горничная или даже официантка, которая в конце концов согревала его сердце и открывала ему мир любви. Джинни улыбнулась этим фантазиям.
Она налила скотч парню на другом конце стойки и 2 бокала вина, которые официант понес на дальний столик, но ее внимание было по-прежнему приковано к доктору Уайету. Она должна сообщить ему плохую новость: на следующей неделе ее не будет.
Она взяла отпуск, чтобы помочь своей сестре Николь, которая вот-вот должна была родить. У нее никого не было, кроме сестры.
Джинни никогда не видела своего отца. Он ушел из семьи еще до ее рождения.